имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, мы сегодня празднуем память Вселенских соборов, всех семи. И сегодня и продолжается праздник Вознесения. И в то же время мы слышали сегодня отрывок из Евангелия, часть так называемой предсвященнической молитвы Господней. И все это на самом деле тесно связано. В том-то и дело, что Вселенские соборы, они и явились в жизни Церкви именно для того, чтобы человека Богу открыть. В известном смысле можно даже сказать, что все семь Вселенских соборов – это откровение Бога людям. Каков Господь? Каков Бог? И вот то, что мы часто произносим привычно и в домашних условиях, ну, в келейных условиях, да, и соборно, мы поем на каждой литургии символ веры, он рождался веками мучительно, именно в силу того, что охватить разумом Бога невозможно. Его невозможно Богом познать, разумом познать. Но в том-то и дело, что вот как раз в этом отрывке первосвященнической молитве Иисус Христос как раз говорит о том, что Его ученики, которых Он соблюдал вот все время, пока с ними был, они как раз уразумели Его, уразумели Бога Отца. И в этом Он полагает как раз саму вечную жизнь. Соборы явили и каков Господь, и практически весь символ веры говорит именно о Боге, о трех лицах. Но говорит и есть слова и о человеке, потому что, хотя очень кратко, но самое главное, Бог и явился именно нас ради человека, нашего ради спасения. И только через эти слова, на самом деле, Бог нам и раскрывается. Никак иначе. Вне этих слов богословство не всегда будет некое остраненное, оно всегда будет вне нас. Оно всегда будет неким рациональным. Как раз вот то, что можно понять просто разумом. Некие категории, некие такие смысловые, логические какие-то стороны Бога, именно как с логической точки зрения познать Его. Но не об этом познании идет речь в словах Христовых. Господь говорит, после, причем слов, где Он говорит, что в мире печальны будете, и потом Он возводит очи горе, как пишет апостол Евангелист Богослов, и говорит: пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Иси власть, так как Ты дал Ему власть над всей плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога, и пославшего Мне, и посланного Тобой Иисуса Христа. Вот само слово прославить, оно понимается очень по-разному у нас. Обычно понимается именно как бы восхвалить. Но в том-то и дело, что вот все слова, которые будет говорить Господь в этой молитве о себе, казалось бы, они прежде всего относятся к нам. Именно в силу того, что нас ради человека все и было сделано, и нашего ради спасения. Поэтому вот как раз чем и связаны вот эти слова с праздником Вознесения. Как Вознесение было необходимо, нужно не Богу, а именно нам, людям. Он вознесся именно со всем своим человечеством. И вот это человечество его, и душа человеческая, и тело человеческое, то, что уже стало неразрывно с вторым лицом Святой Троицы, оно было вознесено на небеса и предстало одесную Бога Отца. И тем самым как раз и вернулось первобытное, первоначальное достоинство человеческое, которое человек утерял. Именно поэтому теперь любой из нас может быть причастным этому достоинству, может вырасти в это достоинство. И мы знаем, что это явилось сразу в первых же десятилетиях жизни Церкви и в мученическом подвиге первого первомученика Стефана, и в полноте явилась в Успении Божией Матери, когда она, церковь прославляет ее как честнейшую херувима, славнейшую без сравнения всех серафимов, то есть царица неба и земли, выше всех ангелов и ангельских чинов. Вот это и есть то самое исполнение Вознесения. И прославление Сына Человеческого, Сына Божия и Сына Человеческого. Вот в том-то и дело, что падший человек в лице именно Иисуса Христа, он восстановился. Он восстановился именно во славе Бога Отца. И это нужно было не второму лицу Святой Троицы. Он и так в славе. Он сам есть слава. Он сам есть та самая неизреченная любовь. Постоянная, которая не зависит от внешних обстоятельств. Но отныне теперь и человек стал таким же. Он может войти в эту славу непоколебимости вот этой неизреченной любви. Неизменности ее. Об этом просит как раз Иисус Христос. И когда он говорит о том, что да будут они едины, как и мы едины, да, конечно, речь идет о том, о единстве Святой Троицы в целом, но именно вот эта неизреченная любовь Божия внутри Божества, она делает из трех лиц единицу, из Троицы. Но здесь речь идет не только об этом. Речь идет и о том, что да будут едины они, люди, как и мы едины. Здесь можно и увидеть единство как раз Божества и человечества Иисуса Христа. Он в разных местах Евангелия говорит, называет себя и Сыном Человеческим, и Сыном Божиим. Но в том-то и дело, что когда Сын Божий есть тот, кто полностью принадлежит Божеству. Сын Человеческий есть тот, кто полностью принадлежит человечеству. И он говорит и так, и называет себя и одним именем, и другим именем. Именно в силу того, что это уже в нем неразличимо. Поэтому, собственно, это и дало на Вселенских соборах повод для того, чтобы назвать Деву Марию Богородицы. Греки даже, вот они умели очень четко все как-то формулировать, назвать все своими именами. Они умели находить точные слова явлением причем духовной жизни, самому неуловимому для нас, потому что неуловимому именно в силу того, что наши души, они очень плотские. Они ищут не того, что Божие, а своего ищут. И тем не менее, вот греческое богословие на Вселенских соборах нашло даже слово такое перихоросис, то есть когда именно в силу единства Сына Божия и Сына Человеческого, единство воли, единство желаний, единство стремлений, такое единство, где, хотя они были, не сливались Божество и человечество в Иисусе Христе, но они были совершенно неразрывны. именно в силу этого все человеческое, все человеческие свойства, они были характерны для Божества Иисуса Христа. И все божественные свойства, они были безусловны для Его человечества. И именно об этом единстве как раз и умоляет Иисус Христос своего Бога Отца о том, чтобы и в человеке, не просто чтобы мы были едины, вот все вместе, да, были едины, как вот вошли в такое же единство, как какое есть единство Святой Троицы, внутри Святой Троицы, но чтобы наше человечество также соединилось с Божеством, как это произошло в Иисусе Христе, Сыне Божьем и Сыне Человеческом. И он просит вообще главное прошение этой первосвященнической молитвы Иисуса Христа, это соблюсти. Соблюсти, причем он говорит соблюсти тех, не о всех, он говорит, что я не о всех молю. Я молю именно о тех, кто услышал, принял и поверил. Это вовсе не значит, и вообще очень неправильно думать, что даже кощунственно думать, лучше даже так сказать, что у Бога есть некто, о ком он не молится. Есть некий вот человеческий шлак, который, о котором молиться-то и чего. Наоборот, вообще против этого вопиет все Евангелие. Но простые слова, не здравые нуждаются в враче, а болящие. Не правильно пришел, но грешникам на покаяние. Почему он не говорит о том, что вот я к этим грешникам, вот которые столько согрешили, такого объема, я вот пришел, а вот уж такого объема, ну никак потерпеть невозможно. Да нет, в том-то и дело, что количественно грехи могут различаться как угодно. Мы всегда количественно грешим по-разному, все индивидуально, но качественно грехи все одни и те же. То есть они не имеют больше или меньше тяжести. Любой грех к смерти. Скажем так, любой нераскаянный грех к смерти. Любой грех призван вести к смерти. Призван оттолкнуть человека от вечной жизни. И познание как раз Бога. Вот почему Господь говорит как раз о вечной жизни. Когда он о себе говорит, что дам им жизнь вечную, если же есть жизнь вечная, да знают себя. Вот это познание как раз не рациональное, а причастие именно к Духу Божию. Он говорит о том, что они познали имя Твое, я открыл им имя Твое. Это значит, я открыл им Твою сущность. Они это увидели во мне. И эта сущность Божия как раз явлена в Его заповедях. То есть Его заповеди Божии – это как раз и есть Божий Дух. Их невозможно исполнить самим по себе. Вот соблюди – это не значит, вот я их научил, и теперь соблюди, чтобы они только ничего не нарушили. Совсем не то. Это значит, вот соблюди – чтобы они были причастны этому Духу, потому что без Него ни одной заповеди Христовой исполнить невозможно. Нужно быть причастным именно Его сути, непосредственно Его внутренней сути. Вне этого исполнить что-то евангельское можно только по принуждению себя. И это будет только внешнее исполнение. Но внутри все всегда будет роптать, и все будет кричать «Я против». Именно это опытное знание церковное дало основание Игнатия Брянчанинова, святителю в XIX веке, сказать, что духовная жизнь начинается у человека только тогда, когда он наконец осознает, что в нем нет ничего, ни микрона, чтобы отвечало согласием на волю Божию своего. И все, что согласно с его волей, это всегда только благодать Духа Святаго. И открытая душа, покаянная, покаянием открытая душа и желанием открытая душа для того, чтобы вот этот Дух Божий, именно нрав Христов, он вошел в человеческую душу, в его сердце. И поэтому Господь, конечно, молится о всех. И мы знаем, ну, тоже очень просто, ведь Голгофский крест. О ком он молился? Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. О распинателях он молился. И всегда о распинателях молится. Но одно дело, прости им, ибо не ведают, что творят. И совсем другое, соблюди, потому что поверь. Почему соблюди? Вот он, помните, на Тайной вечере, это как раз ведь слова, которые были сказаны сразу после Тайной вечери, когда они уже вышли из горницы, ну и были, вероятно, где-то вот источника Кедро. Он на Тайной вечере назвал своих учеников друзьями. То есть он назвал их людьми, с которым он может разделить уже все. И он уже не говорил с ними притчами, а говорил напрямую. Хотя они еще много чего не понимали. И потом они спрячутся в страхе ради иудейства после распятия и смерти Христовой до воскресения. Еще нет Пятидесятницы, а они не вошли в полноту Духа Святаго Божия. Еще не родилась церковь. Но по вере они приняли все. Они действительно ему доверились. Это потом будет просто открываться те же немощи, те же слабости, падшесть человеческая. Но в целом, вот все эти 3,5 года явились той закваской, которая выстроила уже их душу к этому времени. Поэтому Иисус Христос говорит обо всем уже как бы исполнен. Ведь, собственно, Тайная вечеря – это уже то, что исполнилось, должно исполниться уже на следующий день. Он говорит об этом как бы уже в прошедшем времени. Что все твое мое и мое твое, и я прославился в них, уже прославился. То есть соблюди, это значит дай им не отойти от этого духа. Вот они приняли его, и они должны теперь являть тебя, Бога Отца. Они должны быть сами откровением твоим. Поэтому вот здесь сразу открывается на самом деле, чему верили народы, почему собственно, христианство стало именно верой огромного количества людей, целых народов, всех континентов. Именно в силу того, что люди слышали не просто слова, и даже не просто видели некое благостное лицо. Любой из апостолов, любой из учеников, он являл собой уже Христа. Не случайно, вот прямо, непосредственно, в нем именно видели этот нрав. Не случайно в одном из таких древних памятников, который дошло до нас, учение 12 апостолов, Дидахи называется. Там есть, это очень короткое, оно дошло до нас только отрывком, но там есть такое место, где это еще время, вот первое время христианства, так называемое харизматическое христианство, когда многое было дано, и были вот христианские пророки тогда, и вот там сказано, как узнать, что этот пророк настоящий, не шарлатан там, не от князя мира сего, а именно от Бога. Пророк должен иметь нрав Христов. И вот поэтому он узнается. Именно по смирению. И понятно почему. Вот последний Вселенский собор как раз утвердил икону, с которой там боролись, ну, почти 125 лет перед этим, перед Седьмым Вселенским собором. И обратите внимание, вот икона Христова, она всегда обращена индивидуально. Каждый, мы не изучаем богословие, не думаем, не читаем, но мы уверены, что когда мы подходим к иконе Христовой, он непосредственно обращен к нам. Весь. Разве нет? Безусловно. Мы видим его благословляющую десницу. Мы уверены всегда, не формулируя даже, но всегда уверены, что он нас благословляет. Мы видим его открытые Евангелие. Мы тоже не формулируем это часто, мы не обдумываем это, но мы уверены, что эти слова Христовы, да, в Евангелии, они обращены к нам непосредственно. Он всегда отдан нам. Он никогда не живет из себя. Вот в этом-то, почему, собственно, откуда и смирение. Смирение – это всегда забвение себя, забвение собственного «я». Любая боль, которую мы чувствуем в этой жизни, всегда, вот пока мое «я» принадлежит мне, вот в ту меру, в какой оно мне принадлежит, я всегда буду в этой жизни испытывать боль. И это вообще-то понимали разные религии, вплоть до того, что, ну вот, скажем, где-то на полуострове Индостан, это когда поняли, они поняли и другую, что надо просто раствориться в абсолюте, чтобы только обо мне, я только себя вообще не чувствовал, некое изощренное самоубийство, вот такое духовное. В христианстве все с точностью наоборот, в том-то и дело, что личность человека может утвердиться только в Боге, именно вырасти только в Боге, вот индивидуальность. Может вырасти в личность только в Боге. Но вырастая в Боге, действительно человек тогда приобретает, как вот сказано в Евангелии, множество и отцов, и матерей, и жен, и братьев, и сестер, потому что каждый встречный и поперечный для Иисуса Христа был как раз таков. Был близок. Как сын, как мать, как брат, как сестра. Кто... мать моя, кто братья моя, кто сестра моя, кто слушает и исполняет волю Отца моего Небесного. И в конце он как раз говорит о том, чтобы он утвердил, и чтобы радость была исполнена совершенно у этих учеников, потому что без радости Царства Небесного невозможно была и проповедь. Но эта радость как раз состоит не просто, что вот есть где-то там Царство, и мы можем быть ему причастны, можем туда войти. Нет, в том-то и дело, что это царство они носили внутри себя, потому что само царство, исполнение царства, средоточие царства был Дух Христов. И дай нам Бог увидеть в этом отрывке молитву не только за учеников, но и за нас, и за тех, кто еще вне церкви, но должен быть призван сюда волей Отца. Аминь.